И снова здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала «Грянул Грэм». Мы продолжаем нашу серию интервью в записи. Я все еще не могу читать ваши комментарии, но уверен, что они прекрасные, добрые и замечательные. И сейчас с нами, с моим собеседником, станет журналист Иван Яковина. Добрый день.
Добрый день.
Ну, конечно, главная новость, которую мы все обсуждаем и в эфире, и вне эфира, и так далее, это переговоры Зеленского и Трампа, президент Украины Владимира Зеленского, президент США Дональда Трампа, которые подошли к определенному итогу вчера, сегодня, насколько я понимаю, они продолжатся, и официальное заявление после их окончания было достаточно громким и ярким, причем от обоих президентов, не только от Трампа-то мы привыкли слышать преувеличенные успехи, а тут и Зеленский вышел и говорит, что вот 90-95% вопросов обсуждено, осталось всего ничего, и план из 20 пунктов будет принят. Но при этом вот эти 5% это все-таки достаточно принципиальные вопросы контроля над Донецкой областью, гарантии безопасности и так далее. Вы как оцениваете проходящие переговоры? Как действительно какой-то важный шаг в направлении заключения мира? Или это все-таки очередное топтание на месте?
Ну, честно говоря, я не думаю, что эти переговоры, вот именно этот раунд переговоров завершится подписанием какого-то соглашения или чего-то такого, потому что, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что позиции сторон очень далеки друг от друга, и в нынешних условиях подписать соглашение мирно невозможно. Для того, чтобы оно было подписано, необходимо, чтобы одна из сторон либо понесла какие-то очень серьезные потери, или какой-то удар, перенесла какое-то поражение, либо, казалось бы, под угрозой чего-то очень-очень нехорошего. Пока ни того, ни другого нет, я думаю, что говорить о подписании мирного соглашения слишком рано.
А почему тогда, ну, я понимаю, почему Трамп так говорит, ему не привыкать, он и 8 войн завершил, и чего только не добился, это он любит, и войну за 24 часа готов был закончить. Но Зеленский тоже говорит, он не просто как бы комплиментирует Трампу, что понятно, это стало его, частью его дипломатического языка после скандала в Белом доме относительно его одежды, но он тоже говорит вот эти 95% и тоже говорит об успешности переговоров, это просто заигрывание перед Трампом?
Ну, я бы это не назвал заигрыванием перед Трампом, я бы сказал, что, на мой взгляд, это делается для того, чтобы Трамп просто не решил, что Зеленский не хочет мира, и что Путин хочет мира сильнее, чем Зеленский. То есть просто ради того, чтобы не раздражать Трампа в значительной степени, да. Можно ли это назвать заигрыванием, я не знаю, но, на мой взгляд, ситуация, в общем, совершенно очевидная. Украина действительно зависит от Америки, в частности, в разведданных и по поставкам оружия. Злить Трампа не хочется. Поэтому, да, Зеленский старается сделать так, чтобы сказать то, что Трампу будет приятно слышать. И, на мой взгляд, в этом дело.
Полная свобода в интернете без ограничений. Все это по цене одной чашки кофе. Грю VPN дает топовое качество по одной из самых выгодных цен. Подписка всего от 1 евро или эквивалента вашей валюте в месяц. И как раз сейчас, когда идет адвент-календарь, можно успеть получить ее еще дешевле, потому что каждый день новые крутые скидки. Что же вы получите с Грю VPN? Очень быстрая скорость, без тормозов и ограничений. Серверы в куче стран, включая РФ. Подключайтесь откуда угодно одним нажатием. Одна подписка сразу на 10 устройств. Хватит всей семье. Телефоны, ноуты, планшеты и даже на холодильник, если захотите. А еще специальные серверы, которые работают даже в предельно жестком режиме белых списков. Там, где обычный VPN не справляется, Грю VPN спокойно открывает доступ ко всему. И, кстати, попробовать Грю VPN прямо сейчас можно бесплатно по ссылке в описании. Грю VPN. Возвращает свободный интернет.
А вот это заявление Трампа, что война закончится либо в ближайшие пару недель, либо будет продолжаться очень долго. Я воспринял это как намек на то, что США готовы выйти из переговорного процесса и в целом из какой-либо помощи Украине, если они как бы недостаточно хотят мира. В кавычках.
Я думаю...
Да.
Ну, я думаю, это крайне маловероятно. Крайне маловероятно просто из-за того, что есть такой американский один обозреватель, Дэвид Игнатиус, не знаю, в курсе вы или нет, в Washington Post он пишет. Это человек, который лучше всех понимает, знает американскую политику. У него самые информированные источники в Вашингтоне и так далее. Ну, просто очень старый, он много чего видел и хорошо разбирается в вопросе. Так вот, он говорит, что по данным всех его источников, Дональд Трамп ни в коем случае не выйдет из этого процесса, ни под каким соусом, хотя он будет очень часто и много угрожать таким выходом. Дело в том, что американская администрация очень сильно вложилась в достижение мира, и она не может уже просто взять... Потому что это будет воспринято всеми, включая союзников и уж тем более противников Трампа внутри США, как провал, как поражение, как полный разгром внешнеполитический. Поэтому для Трампа это неприемлемо. Он не может взять и, значит, отряхнуть руки и сказать, что это не моя работа, не мой вопрос, до свидания. Этого не будет. Трампу надо как-то двигаться к заключению мира, и, конечно, он идет по пути наименьшего сопротивления, он пытается давить все время на Зеленского, но поскольку на Зеленского можно было до какого-то этапа давить, но когда пошла речь уже о том, что, по сути дела, Зеленский подписал капитуляцию, тут уже как бы вот эту пружину согнали, сжали, извините, до предела, и дальше она уже не сжимается. То есть вот просто взять и отдать землю Зеленский не может. Потому что, ну, это в принципе невозможно. Вот я в Украине живу, и может любого человека, который живет в Украине, спросить, вам то же самое скажет. Но это уже, это ни в какие ворота не лезет, это уже запредельное требование. Они невыполнимы. Их никакой украинский политик не смог бы их выполнить. Если бы он выполнил, он перестал бы быть украинским политиком, и украинская армия отказалась бы выполнять соответствующие приказы. То есть это невозможно. В принципе, и вот Трамп дошел до этого предела, и сейчас мы просто стоим перед ситуацией, когда Трампу надо либо давить на Россию, либо забыть о том, что он может заключить мирное соглашение, то есть добиться заключения мирного соглашения. Трамп, вот у Трампа такая дилемма, либо давить на Россию, либо забыть об успехе, не будет успеха никакого. Я не знаю, понимает он, не понимает, но если не понимает, то рано или поздно поймет. Потому что он все еще пытается время от времени давить на Зеленского. И Зеленский, в принципе, да, он на огромные уже и так компромиссы пошел, но дальше уже невозможно. Поэтому вот, а Зеленскому надо что делать? Надо просто сделать так, чтобы ситуация хуже не стала. И ради того, чтобы ситуация хуже не стала, он будет говорить все, что угодно сейчас Трампу. Но отказаться от гарантии безопасности Украины, коими являются Краматорск и Славянск, Зеленский не может. Потому что сейчас две самые главные гарантии безопасности Украины, сохранение Украины как независимого государства, это как раз вот эти города-крепости Славянск и Краматорск. Отказаться от них, это отказаться от, по сути дела, единственной гарантии безопасности, которая есть в распоряжении Украины, поэтому, конечно, на это никто не пойдет.
Ну вот, кстати говоря, как раз про Путина, известно, что перед переговорами Трампа с Зеленским Трамп созвонился с Владимиром Путиным, и сейчас появилась новость от Дмитрия Пескова, который сказал, что вот в ближайшее время состоятся новые переговоры Трампа и Путина. И вы верите в то, что Трамп там пытается давить как-то на российского диктатора, или все-таки это в обратную сторону идет игра?
Я не верю здесь ни во что, потому что, ну, как бы верить тут как-то, да, такое иррациональное чувство. Я так скажу, что если Трамп хочет добиться успеха, он может добиться успеха. У него есть рычаги давления на Путина, эти рычаги называются дальнобойные ракеты «Томагавк». Если он скажет, что типа, ладно, Вова, либо вот так вот заключаем, либо украинцы получат «Томагавки», тогда Путин пойдет на компромисс. Если нет, ну, тогда не будет компромисс, тогда война будет продолжена, вот и все.
Ну... Есть ощущение, что тогда война будет продолжена, потому что...
Как-то... Скорее всего, так и будет. Я считаю, да, война будет продолжаться.
И все это время США продолжат помогать Украине, хоть и в минимальном объеме, как они это делают сейчас, но все-таки помогать.
Я думаю, да, просто из-за того, что поражение Украины станет поражением Трампа. Трампу лишнее поражение не нужно, у него и так ситуация не очень хорошая. Вот у нас свет отключили, и я перешел на работу с аккумулятором.
Каждый раз это немножко более... Опять...
Давайте-ка я, знаете, давайте я сейчас перезагружусь, другой подключу источник интернета. Сейчас, секундочку,
я отключусь. Хорошо, мы делаем паузу в нашем интервью. Мы же так можем сделать?
Так, ты вроде должен работать. Если я вдруг внезапно пропаду, то я через некоторое время переподключусь еще раз. Что, ну, сами понимаете, у нас тут такая ситуация, что...
Ну да, я вот как раз и хотел сказать, прежде чем мы ушли на паузу, что каждый раз, когда говорю с собеседниками из Украины, то это немножко более реальным становится, когда видишь прямые да. последствия происходящего. Так, но мы остановились на том, что у Трампа есть рычаги давления на Путина, это ракета «Томагавк», но маловероятно, что он действительно воспользуется этими методами, потому что вообще Трамп с Путиным очень дружит. Да.
Я говорил о том, что ну, сейчас, конечно, сложно представить, что Трамп возьмет и скажет, что вот я передам Украине «Томагавки». Хотя, на самом деле, у него были такие поползновения, он уже об этом серьезно думал. И более того, опять же, все тот же Дэвид Игнатиус писал в одной из своих колонок то, что Америка готова предоставить Украине гарантии безопасности в виде ракет «Томагавк». То есть, американцы говорят, что если вы подпишете этот документ, то мы можем подумать о том, чтобы предоставить вам «Томагавки» в качестве такой гарантии безопасности. Это, кстати, была бы нормальная гарантия безопасности. Это не фуфло, которое там на бумаге написано, непонятно кем подписано. Нет, это серьезная вещь, и такие ракеты могли бы предотвратить новую войну, по крайней мере, новое вторжение со стороны России, это уж точно. Решится ли на это Дональд Трамп, естественно, я знать не могу, но, насколько я понимаю, насколько американцы сами говорят, что сейчас в американской администрации все больше и больше людей придерживаются той точки зрения, что давить надо не только на Зеленского, но и на Путина, если нужен результат. И, возможно, опять же, естественно, гарантировать это никто не может, что через какое-то время это дойдет и до Дональда Трампа. Он, очевидно, совершенно не хочет ссориться с Трампом, с Путиным. Путин ему нравится, Путин ему симпатичен, наверное, так. Да, но придется на каком-то этапе, потому что если он хочет добиться мира, потому что если он этого не сделает, то война будет продолжаться, и, соответственно, одно из ключевых фундаментальных обещаний Трампа не будет исполнено. На самом деле, ему уже даже его американские союзники политические припоминают его это выражение, то, что он обещал за один день остановить эту войну, и он не смог, не получилось у него этого сделать. И многие об этом говорят, что как о провале Трампа, и если он действительно хочет добиться соглашения, то придется ему давить на Путина. И, кстати, почему я говорю, что такое давление может сработать, потому что была уже такая ситуация, когда вот в первый раз зашел серьезный разговор о томагавках. По-моему, это был единственный раз, когда Путин побежал, бросился просто к телефону и начал наяривать, названивать Трампу с просьбой не отправлять эти томагавки и пообещал сделать все-все-все, что хочет Трамп, лишь бы только томагавки в Украину не приехали. Потому что действительно с помощью этих ракет Украина может нанести России серьезное поражение. Прям военное поражение. То есть расфигачить, условно говоря, несколько ключевых электростанций, да еще и зимой. И для России это будет огромная проблема. А если будет уничтожено еще несколько важных военных заводов, там в Туле где-нибудь, которые производят, ну, условно говоря, средства ПВО, то тогда или там будут уничтожены фабрики в Татарстане, производящие шахеды. Ну, это будет для России равнозначно поражение в войне, вообще-то говоря. То есть, потому что тут Украина находится, конечно, в более привилегированном положении, чем Россия, потому что украинский тыл, в том числе военный, промышленный тыл, он находится в основном в Европе и в США. Россия туда дотянуться не может, разбомбить его не может. А вот Украина, если получит средства дальнобойные, то она может дотянуться до российского тыла и этот тыл разгромить. Поэтому, да, эти ракеты могут серьезным образом изменить ход войны и привести к военному поражению России.
Но вот об этом часто говорят эксперты, и даже вот в интервью и на Грэмми, в том числе те, которые я вел, очень часто об этом идет речь, что прямо сейчас на военном поле, вот на фронте, да, есть определенное движение российской армии скорее вперед, но оно очень медленное, и ну, в больших числах это скорее равновесие. И как будто бы ни одна сторона никуда не двигается, и поэтому ни одна сторона не хочет заканчивать это прямо сейчас, вот на этой линии, потому что как будто бы есть ощущение, что чуть-чуть перевес в ту или иную сторону, и будет достигнут, либо Украина отвоюет обратно до Донецкую область, либо Россия дойдет до каких-то важных пунктов. И вот сейчас это равновесие, оно настолько, ну, легкое, что в одну или в другую сторону может качнуться буквально там из-за нескольких малых пунктов. И именно поэтому сейчас мирное соглашение как будто бы невозможно.
Ну, я с вами не соглашусь в том смысле, что, на мой взгляд, все-таки Украина готова к заключению мирного соглашения сейчас на нынешней линии фронта. Более того, Украина этого добивается. Украина готова хоть завтра подписать.
Но Украина хочет, чтобы Россия вывела свои войска из Донецкой области.
Если условием этого будет вывод украинских войск из Донецкой области, тогда да. А если будет просто договоренность о том, что заканчиваем войну прямо там, вот где сейчас линия фронта, то Украина на это согласна сейчас. Mm-hmm. Украина не будет требовать даже вывода каких-то там войск откуда-то. То есть Украина готова заключить перемирие по текущей линии фронта. Прямо сейчас.
То есть дело, получается, опять-таки за Путиным.
Но конечно, да.
Еще одно требование, о котором Зеленский отдельно проговорил, сегодня опять-таки новость об этом появилась, о гарантиях безопасности со стороны США, причем на срок до 50 лет. Он это аргументирует тем, что война не полноценное вторжение, а вот война целиком идет, ну, по словам Зеленского, почти 15 лет. Я, честно говоря, немножко потерялся в этой математике. Я-то считаю, с 2014 года, но, может быть, Владимир Александрович имеет в виду что-то другое. Но в любом случае, потому что это идет так долго, и Россия находится рядом, и зачастую является таким вражеским актором по отношению к Украине, то, мол, нужны гарантии безопасности вплоть до 50 лет. На что Трамп сказал, что, мол, он подумает. Но зная Трампа, это подумают, можно расценивать как угодно. Как вам кажется, вообще есть какие-то гарантии, которые могли бы обезопасить Украину действительно на такой длительный срок?
Конечно, есть. Например, 20 термоядерных ракет крылатых запросто могут обезопасить Украину. Если у Украины появится термоядерное оружие, то 20 боеголовок буквально, или ракет с какими-то боеголовками, то это будет вполне хорошей, я бы сказал, даже непреодолимой для России гарантии безопасности Украины. То есть Россия никогда не осмелится на новое вторжение в Украину, если будет знать, что гарантированно в ответ на это будет уничтожена Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Ростов и Краснодар. Россия не настолько нужна Украина, чтобы ради этого были уничтожены все крупнейшие российские города в европейской части страны. Вот, пожалуйста, это гарантия безопасности. Такой же гарантией безопасности могли бы стать 2000 таких же ракет «Томагавк», но с обычными боезарядами, не с ядерными. Это тоже... вообще любая сущность, любая вещь, которая способна нанести России неприемлемый ущерб в течение короткого количества времени, это и есть гарантия безопасности для Украины. Вот, либо это большое количество обычных вооружений дальнобойных, либо это пару десятков ядерных ракет, либо это очень хорошая боеспособная военная авиация. Но военную авиацию, как мне кажется, создавать очень долго и очень тяжело и дорого, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что такими гарантиями должны стать поставки дальнобойного оружия.
Ну, то есть, в вашем видении гарантии безопасности это именно что-то атакующее?
Сдерживающее, я бы так сказал. Потому что ядерные ракеты, они не созданы для атаки, они созданы для сдерживания. Это их основная функция. Потому что мы пока еще не видели, чтобы кто-то кого-то атаковал ядерными ракетами. Но они очень хорошо выполняют функцию сдерживания. Мы видим, что страны, обладающие ядерным оружием, друг на друга не нападают, несмотря на очень серьезные разногласия между этими странами. То есть функцию сдерживания это оружие выполняет лучше всего, и никто не рискует эту функцию подорвать, несмотря на то, что у многих чешутся руки. Это первое. Второе, я хочу сказать, да, какие-то гарантии, которые написаны на бумаге и существующие исключительно в бумажном виде, на мой взгляд, это несерьезный разговор. Эти гарантии не будут препятствием для новой войны, если и когда Владимир Путин решит продолжить войну текущую.
Но речь, например, частенько идет о каком-то количестве войск НАТО или американских войск, или европейских войск на территории Украины, либо о какой-то версии пятой статьи НАТО, которая есть в уставе НАТО, либо о финансировании украинской армии, чтобы увеличить ее численность там до 800 тысяч человек, кажется, вот это число звучало по одной из последних. То есть вот такие, вы таким строчкам бы не доверяли.
Нет, вот последний пункт, который вы упомянули, это серьезно, да. Совершенствование украинской армии, доведение ее до высшей степени боеготовности и способности. То есть, если у украинской армии действительно появится хорошая дальнобойная боевая авиация и дальнобойные ракеты, с помощью которых можно нанести России неприемлемый ущерб в течение короткого времени, то это серьезная гарантия безопасности. А предоставление Украине некого аналога пятой статьи НАТО, и, на мой взгляд, это несерьезно, потому что пятая статья НАТО постулирует, что страны-члены Альянса сами решат, как отвечать на агрессию против одного из членов этого альянса. То есть могут отправить войска, могут не отправлять. То есть эта статья, по сути дела, не гарантирует вообще ничего. То есть это такая успокоительная статья, гомеопатическая. А что касается присутствия иностранных войск на территории Украины, я думаю, что России это не помешает. Наоборот, эти войска станут удобной целью или даже заложниками для россиян. Хотя это, конечно, лучше, чем ничего, но все-таки я не думаю, что присутствие там нескольких сотен или даже тысяч, не знаю, французских или каких-нибудь чешских военнослужащих способно остановить Российскую Федерацию от нового вторжения в Украину.
Ну, мне кажется, что главный, как бы, пункт, почему нахождение войск НАТО на территории Украины могло быть сдерживающим фактором, потому что атака на нападение на войска НАТО значило бы уже открытый вооруженный конфликт со странами НАТО, а многие страны НАТО как раз-таки этим самым ядерным оружием и обладают.
Не многие, а три.
Ну, подождите, как три? США, Великобритания, Франция...
Все.
Япония не в НАТО, да? Ну, тогда действительно, да, три.
Ну, и у Японии нет ядерного оружия. Тут смотрите, какая ситуация. Пока я уверен, что ни Франция, ни Великобритания, ну, Америку сразу вычеркиваем, потому что Трамп сказал, он ни в чем таком участвовать не будет. Ни Франция, ни Великобритания, они не будут атаковать, я уверен, Россию ядерными бомбами или ракетами до тех пор, пока их территория не будет задета войной. То есть, если, допустим, 100 британских военных погибает на территории Украины, я не думаю, что Лондон примет решение подвергнуть атомной бомбардировке Москву, например, после этого. Супер маловероятно, не будет этого. А Путину, соответственно, и бояться нечего. То есть, в этом смысле России бояться абсолютно нечего. Потому что Европу она не боится. Европа сейчас, мы видим все, она даже не может принять решение о передаче российских замороженных активов на приобретение Украины оружия. То есть, ну, Европа абсолютно бессильная, Европа находится в разобранном состоянии, и она не способна дать какой-то скоординированный отпор. Поэтому присутствие западных войск на территории Украины, я думаю, в Москве будет восприниматься как наличие какой-то некой жирной и очень приятной для уничтожения цели, и не более чем. То есть, если, допустим, будут какие-то португальские военные, условно говоря, или чешские военные, где-нибудь под Киевом их база будет разбомблена. Ну что вы думаете, Путин будет бояться, что сейчас Португалия ему войну или Чехия объявит? Да плевать он на них хотел. И для него это вообще не серьезный разговор.
Но это будет поводом для использования контингента НАТО. То есть сейчас в войне в Украину не отправляются, на территорию Украины не отправляются официальные войска НАТО.
Но есть страха как раз того, что Путин нанесет по ним удар. Потому что если они появятся, можно вообще через день по ним будет нанесен российский удар.
В связи с этим я тогда хочу вас спросить, если США это такой основной гарант безопасности Украины, в вашем видении, как вы смотрите на грядущие midterms, я не помню, какой правильный перевод на русский этого термина.
Промежуточные
выборы в США 2026 года. Насколько их результаты важны для Украины? Или это все-таки внутренняя американская кухня, и Украине не так важно, кто там победит и проиграет?
Ну, я думаю, они важны для всего мира, если уж так разобраться, эти результаты, потому что от того, какие законы будут приниматься в Америке, и от того, какими законами будет вынужден руководствоваться Дональд Трамп в реализации своей политики, зависит так или иначе вся наша небольшая планета. Поэтому, да, это очень важное дело. И, опять же, там могут принять демократы, какие-то законы, какие-то бюджеты, в которых будет прописано, например, резкое увеличение помощи Украине, например. Или невозможность, запрет Трампу чего-то делать или чего-то не делать. То есть тут открываются очень богатые возможности для торга с американской администрацией у Конгресса. И Конгресс получает возможность реально оказывать давление на Трампа для достижения каких-то целей. Или, наоборот, он сможет мешать достижению трамповских каких-то целей. Тут, конечно, это очень важное будет достижение, если демократы победят на этих выборах. И, опять же, если демократы сохранят свою приверженность поддержке Украины, что, к сожалению, не гарантируется, поскольку в демократической партии сейчас тоже очень сильно усиливается, нельзя говорить сильно усиливается, но тем не менее, вы поняли, о чем речь, популисты. Популисты, и которые, скажем так, очень скептически относятся к Украине, и они, ну, настолько левые, что они вообще не хотят ни с кем и ни с чем дело иметь. Они хотят помогать только палестинцам, а больше никому.
В обратную сторону тогда вопрос, как вам кажется, на результаты промежуточных выборов могут повлиять вот нынешние мирные переговоры Трампа с Украиной или в целом отношения Трампа с Зеленским, с Путиным и то, какое впечатление это производит на американского избирателя?
Если Трамп добьется заключения мирного соглашения на каких-то более-менее нормальных условиях, это же приведет в том числе к резкой активизации экономической активности жизни вообще на планете, в мировой экономике. То есть, скорее всего, это приведет к быстрому росту и основных биржевых индексов и так далее. И, в общем, да, к оживлению экономики. То есть, ситуация экономическая станет получше. И, соответственно, я думаю, Трамп сможет себе в копилку положить не только достижения мира, о котором все давно говорят, и которого все хотели бы, но и некие позитивные экономические изменения. А в Америке сейчас с экономикой не очень хорошо, поэтому для Америки экономика всегда тема номер один. Поэтому да, это было бы очень хорошо для Трампа. И я думаю, он таким образом действительно мог бы претендовать на то, чтобы не проиграть, чтобы республиканская партия не проиграла вот эти самые промежуточные выборы, что случается редко, обычно эти выборы правящая партия проигрывает, но иногда, если какие-то есть выдающиеся достижения, то нет, не проигрывает, поэтому если Трамп хотел бы сохранить за собой большинство, то, конечно, ему нужно попытаться хоть так, хоть эдак заключить мирное соглашение.
Как вам кажется, потому что я слышал разные позиции по этому вопросу, иногда принципиально разные. Поэтому мне интересно ваше мнение. Путин хочет мирного соглашения сейчас?
Ну, на своих условиях, да, конечно, он не отказался бы. Но на тех условиях, которые сейчас прописаны вот в плане с 20 пунктов, нет, не хочет.
Ну, на своих условиях вы имеете в виду вывод украинских войск? То есть, что Донецкая, Запорожская области, ну, все эти четыре области, которые согласно, естественно, полуостров Крым, которые согласно Конституции России входят в состав России уже, чтобы они были признаны мировым сообществом российскими, и что в Украине не будет войск НАТО, и Украина не будет стараться стать частью НАТО и ЕС. Вот эти требования вы имеете в виду?
Ну, и эти тоже, но в первую и главную очередь он сейчас хочет, конечно, двух вещей. Первое, это чтобы ему отдали Славянск и Краматорск, вот эти два города-крепости, которые являются действительно костью в горле на пути захвата Украины, главным препятствием на пути захвата всей остальной Украины. Это первое. И второе, он бы хотел, конечно, добиться того, чтобы Украина вышла из этого конфликта как можно более ослабленной, чтобы не было никаких гарантий безопасности Украины, чтобы не было сильной армии, чтобы не было дальнобойного оружия, чтобы не было ядерного оружия и так далее. То есть отобрать у Украины вот эти две крепости и сделать так, чтобы Украина была ослаблена. Вот это два его основных задачи, две его основные задачи, цели. И когда это произойдет, я думаю, вот те войска, которые сейчас находятся в Украине, российские, в значительной степени будут переправлены в Беларусь и в Псковскую область, и уже брошены на уничтожение стран Балтии. Я думаю, именно это произойдет следующим шагом. В первую очередь, конечно, Литвы будут они пытаться пробить этот Сувалкский коридор в Калининград. Потому что Путину надо спешить. Пока Трамп президент, пока у Трампа есть власть в Америке, вот пока, кстати, не прошли те самые промежуточные выборы, и пока у Европы не появилось, вот сегодня Польша объявила, или вчера, о намерении построить свою собственную противодроновую стену на границе с Белоруссией и Россией, пока эта стена не появилась, пока у России огромное преимущество по дронам, то есть вот это окно возможности уничтожить НАТО, по сути дела, и оккупировать Балтийские государства, оно сокращается, то есть там буквально осталось где-то года полтора, наверное. И Путину, конечно, очень желательно уложиться в эти полтора года, чтобы ликвидировать независимость балтийских стран. И для этого, конечно, он бы хотел как можно быстрее, чтобы у него высвободились эти войска с Донбасса, чтобы он получил возможность их перебросить на северо-запад.
Ну, если у него такие цели, что, конечно, меня как жителя одной из балтийских стран очень пугает, хотя я понимаю реалистичность, к сожалению, этого сценария, но если у Путина такие долгоиграющие цели, может быть, он бы был бы и готов отдать Донецкую область? Ну, что она ему сейчас, если получится оккупировать страны Балтии?
Нет, если сейчас Донецкая область будет сохранена главное, самое, Славянск и Краматорск будут сохранены за Украиной. Это будет, во-первых, воспринято в России как отсутствие победы, скажем так, то есть оно же поражение. А во-вторых, возобновление войны в будущем, то есть эта война не закончится, она будет приостановлена, потому что главное условие Путина на последующих переговорах с Европой будет уже вот не продолжение войны в Европе, будет это полное прекращение оказания любой помощи Украине, чтобы он дальше мог добить Украину уже. И вот добить Украину, обладая Славянском и Краматорском, будет в миллион раз легче, чем если Славянска и Краматорска не будет. То есть эти два города, как я сказал, это главный такой бастион, то есть главная гарантия независимости Украины. Если эти два города перейдут под контроль России, да еще и без боя, то Украина, ну, практически точно через некоторое время подвергнется гораздо более мощному нападению, и отстоять себя будет в разы сложнее, чем сейчас. То есть это, эти два города, это гарантия того, что Украина либо будет уничтожена, либо не будет. Вот давайте так скажем.
Ой, какой-то... Я не был готов к такому тяжелому будущему. Ну, понятно, что оно всегда подразумевается, к огромному сожалению, но когда вот так вот оно обсуждается буквально в вопросах будущего...
Насчет стран Балтии... Смотрите, насчет стран... У Путина реально просто очень узкое окно возможностей, потому что мы все прекрасно понимаем, что страны Балтии видят, что происходит. Они готовятся очень активно к возможному российскому вторжению. Конечно, Путину надо нападать тогда, когда они еще не готовы, когда у них нет инфраструктуры, например, борьбы против российских дронов, когда 1000 шахедов, направленных на Литву, приведет к уничтожению Литвы как государства и как военной силы, допустим, в течение одной ночи, когда Литва не сможет просто отстреляться от этих шахедов, потому что они нечем пока. И Путин прекрасно понимает, что литовцы очень быстро работают над тем, чтобы появилось у них средство борьбы с этими шахедами. И не только с шахедами, но и с другими дронами. И, конечно, ему нужно успеть до тех пор, пока литовцы не подготовятся. И пока поляки не подготовятся, и все остальные. И для него это очень важно. И очень важно, пока Трамп сидит в Вашингтоне, и он не будет вмешиваться в это. Потому что любой другой американский президент, конечно же, положит немедленно этому конец. Но Трамп вмешиваться не будет. Он даст Путину возможность осуществить задуманное, уничтожить независимость балтийских государств. Поэтому Путину нужно действовать, он прекрасно понимает, как говорится, сейчас или никогда. Но сейчас, это я имею в виду, это вот от сейчас и до еще где-то следующего года, до, может быть, лета следующего года. Иначе все, иначе у него, как говорится, ничего не получится. Поэтому Путину нужно сейчас каким-то образом продавить все-таки Трампа на заключение мирного соглашения по Украине на своих условиях, чтобы Украина отказалась от Славянска и Краматорска. И потом будет второй акт, это, да, уже страны Балтии, я думаю. Третий акт будет снова Украина.
И, как говорится, четвертый пункт – вопросительные знаки, пятый пункт – профит. Попадание в учебники истории.
О чем? В рай, скорее.
Да. Ну, и далее, да, по списку всех желаний.
Как он собирался. Ну, хотя я сомневаюсь, что он в рай попадет. Потому что вот Шаман Габышев, который, мне кажется, сильно недооцененная фигура в нашем, так сказать, околополитическом фольклоре, он утверждал, что Владимир Путин является непосредственно демоном из Нижнего мира, который каким-то образом прокрался в мир наш земной и занял достаточно высокий пост, а цель его уничтожение всего живого на нашей планете. Что, глядя на действия Путина из сегодня, слова Габышева не кажутся такими уж смешными и дурацкими?
Может быть, конечно, такой несколько наивный вопрос, но, с другой стороны, за что-то нужно держаться, ощущению безопасности. Неужто понятно, что в России нет никакой политической оппозиции, нет никакой альтернативы Путину прямо сейчас? И если не случится какой-то биологии, то маловероятно, что в ближайшие лет 10-15 это изменится. Но одно дело вторгнуться на территорию Украины, которую, ну, будем говорить откровенно, многие российские элиты до сих пор считают своей страной и частью, как бы, своей территории. Совсем другое – это открытый военный конфликт с НАТО. Не будет ли у Путина какой-то внутренний, не знаю, какого-то внутреннего противодействия, какой-то части элиты, которые попытаются отговорить его от этого шага?
Во-первых, я считаю, что и Литву он примерно так же считает своей, как и Украину, например, или там Латвию с Эстонией. Ну, да. Не считаю, что это прям за граница. Это, во-первых. А во-вторых, может быть, есть какие-то чувства там относительно НАТО, но мы видим, как НАТО ведет себя сейчас. Ну, это просто смешно. То есть НАТО не может ничего. Это, вот НАТО была единственная цель, у НАТО как альянса, защитить Европу от российского вторжения. Вот началось российское вторжение, что делает НАТО? НАТО повернулось спиной и там через спину подбрасывает Украине какие-то там небольшие дозы оружия и все. И боится, трясется крупной дрожью, и это видно. Очень боится. Прямо страшно боится, лишь бы только не расстроить Путина. Все, что угодно готовы сделать НАТО. То есть он видит, что НАТО, в общем, серьезной силы из себя не представляет. Плюс сейчас сложились, просто звезды так сложились, что Трамп, главная действующая сила НАТО, стержень и главные мышцы, главный мускул НАТО, фактически отказывается, отрекается от НАТО. Говорит, да сами делайте, что хотите. Меня в это не впутывайте, это вообще не мое дело. Отвалите. Плевать, я на вас всех хотел. То есть американцы, которые должны были всю эту конструкцию защищать, которые, в общем-то, изначально ее и создавали, сейчас от нее отрекаются, говорят, что нам оно не надо. И это не наша забота больше. Поэтому у Путина просто уникальная возможность, когда НАТО, европейская часть НАТО боится, а американская часть НАТО говорит, это вообще не мое дело. То есть другого такого шанса не будет. И еще что важно, у Путина сейчас есть полностью отмобилизованная армия с большим боевым опытом, и у него есть оружие, которого нет у НАТО, а именно дроны, и люди, умеющие с этими дронами обращаться. Поэтому, да, если был какой-то момент подходящий для нападения России на НАТО, это вот сейчас, другого такого момента не будет. И чтобы этого не произошло, что должно сделать НАТО? Развернуться к Украине лицом, а не другими частями тела, и помогать Украине всем, что только есть. Например, ракеты «Таурус», дальнобойные крылатые ракеты, все, потому что только у Украины сейчас есть возможность остановить дальнейшее продвижение российских войск на восток, на запад.
Ну, да, но ведь вы же, мне кажется, очень правильно проидентифицировали главную проблему. НАТО в очень большой степени финансируется США. Если сравнить уровень оборонного бюджета и так далее, там США очень-очень сильно впереди. И пока Трамп глава США, а Трамп не хочет ссориться с Путиным и не очень хочет с ним воевать, то есть... Насколько тут дело в слабости НАТО, а насколько дело в зависимости НАТО от США и в том, что у США сейчас не самый принципиальный лидер?
Так одно другого не отменяет. То, что да, действительно, Европа очень сильно зависела в плане безопасности от американцев. Это не секрет, это, в общем, как бы общепризнанная истина. Да, и вот эта зависимость, она как бы была нормально, пока американцы были готовы вступиться за Европу. Но сейчас ситуация поменялась. И американцы говорят, нет, мы за вас вступаться не хотим и не будем. Если что-то у вас случится, сами делайте, что хотите. Мы влезать в это не станем. Европа столкнулась с реальностью, что ей самой себя придется защищать в случае российского военного вторжения. А она не умеет. Более того, она не хочет. В Европе очень мало. Вот вы там живете, я там бываю иногда. Я не вижу людей, которые готовы там по первому звонку побежать, схватить автомат и пойти в окопы умирать и убивать. Там таких людей очень мало, если они вообще есть. Другой уже менталитет, извиняюсь за это словечко, в головах у людей. То есть, да, люди по-другому сконструированы, сделаны. Для них ценность собственной жизни гораздо выше, чем ценность суверенитета, независимости их страны. Они скорее сядут в самолет и улетят в Соединенные Штаты или хотя бы в Лондон, чем будут месить грязь там где-то в окопах. Я так считаю. И это, конечно, и дополнительный фактор опасности для этих стран. То есть, их собственное население не готово за них сражаться.
Уже, наверное, подходя немножко к завершающей части интервью, вопрос, который я люблю задавать, когда с кем-то разговариваю в конце года, любого года, в данном случае вот 25-го, глядя в 26-й год, не прошу прогнозов, потому что прогнозы это дело такое от лукавого, но как вам кажется, какие маркеры, какие тенденции, какие, может быть, события, зачем нужно... Особенно внимательно будет нам следить в наступающем году, чтобы иметь представление о происходящем. Ну, есть какие-то очевидные вещи вроде идущих переговоров о мирном завершении войны, но может быть какие-то что-то еще более детальное, что вам кажется важным отметить?
Ну, во-первых, я вам тут прогнозов надавал целый вагон и маленькую тележку.
Но ваши прогнозы, они как бы сразвилочные. Может быть вот так, может быть вот так. Если будет вот так, то будет вот так. Это не то, что война закончится в феврале, а в марте начнется другая война.
Я думаю, сейчас надо смотреть за передвижениями российских войск. Ну, во-первых, конечно, переговоры, да, чем они закончатся, непонятно пока. И закончатся ли эти переговоры, передачи из Славянска и Краматорска России. Если закончатся этим, то я практически убежден буду, что следом пойдет война с Европой. То есть война с Европой – это следующий шаг будет. Если Россия бесплатно, без боя получит Славянск и Краматорск, то Европе хана. И если бы, я бы на вашем месте из стран Балтии уезжал бы, наверное.
Или защищал бы все-таки в окопах, в грязи и так далее.
Ну, или защищал бы, да. Да, тут уже как... кто как. Я никого ни к чему не призываю, но тут уже все люди сами себе делают выбор. Это во-первых. Во-вторых, конечно, очень важны цены на нефть и санкции, потому что если у России будет мало денег на продолжение боевых действий, то, может быть, это все будет отложено или затянется каким-то образом. Без денег вообще воевать почти невозможно. Ну и еще, конечно, я думаю... Очень важно смотреть на ситуацию внутри Украины, насколько стойкость украинская будет поддерживаться, и насколько Европа и остальной мир будет готов продолжать помогать Украине в ее борьбе, потому что, на самом деле, только вот это самое главное, самый ключевой фактор. Выстоит ли Украина? И как долго она сможет стоять? Потому что только если сломается Украина, то всем будет очень-очень-очень-очень плохо. Прямо всем будет очень плохо. И вот это, наверное, самое важное сейчас.
Что ж, будем надеяться, что выстоит и выйдет победительница из этой очень-очень-очень страшной и сложной войны. Спасибо большое. Журналист Иван Яковина был моим собеседником. С наступающим вас и мирного неба над головой в обозримом будущем.
Спасибо вам также.
До свидания.
До свидания.